რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, 23 საათია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახალენების გამოშვებით კობა ლიკლიკაძე განაგზობ. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ბოინგის დაღუპვის ადგილიდან გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნას წარადგენს. ეუთოს განცხადებით, მათ დამკვირვებლებს არ მიეცათ თავისუფალი დაშვება ავია კატასტროფის ადგილზე. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხის განხილვა შედგა საქართველოს პარლამენტში 18 ივლისს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს რიგარეშეს ხდომაზე. სიტყვით გამოვიდნენ და პარლამენტის წევრებს მიმართეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა, ასევე ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიულემ. ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებას კი მხარი დაუჭირა დარბაზში მცხოვრმა ყველა დეპუტატმა.
123 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, შეკრულება რატიფიცირებულია.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას ესწრებოდა საქართველოს პარლამენტში და მისალოცი სიტყვა წარმოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. უცხოეთის ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოვიდა მოწოდებით გულმოდგინათ იქნას გამოძიებული უკრაინის ცაში ბოინგის კატასტროფა. უკრაინისათვის მიძღვნილ გამოსვლაში ობამამ პარასკევს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები წარადგენს ყველა საჭირო ინფორმაციას გამოძიებისათვის გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნით. ობამამ აღნიშნა, რომ სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს რაკეტით ხმელეთი ჰაერი და იხოცა უდანაშაულო ხალხი, თუმცა ობამას თქმით ნადრევია იმაზე ლაპარაკი, თუ რა ამოძრავებდათ მათ, ვინც ეს რაკეტა გაუშვა. ეუთო აცხადებს, რომ არ მიეცათ მის წარმომადგენლებს თავისუფალი დაშვება უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო ავიალაინერის კატასტროფის ადგილზე. ამის თაობაზე სააგენტო როიტერს ეუთოს თავმჯდომარემ თომას გრემინგერმა აცნობა. მისივე თქმით, ეუთოს 17 დამკვირვებელი, რომლებიც დაახლოებით 75 წუთის მანძილზე იმყოფებოდნენ თვითმფრინავის შამოვარდნის ადგილზე, დონეცკში დაბრუნდნენ. მოსალოდნელია, რომ ისინი შემთხვევის ადგილზე შაბათს ისევ გავიდნენ სამუშაოდ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს უთხრა, რომ ვაშინგტონი ღრმად არის შეშფოთებული ესკალაციის შემდგომის საფრთხისა და მრავალი უდანაშაულო ადამიანის სხვეპლის გამო ღაზის სექტორში. ვაშინგტონში სატელევიზიო მიმართვის დროს 18 ივლისს ობამამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი მართალია პატივს სცემს ისრაელის უფლებას დაიცვას საკუთარი მიწა, თუმცა შეერთებული შტატების ლიდერმა მოუწოდა ისრაელის ხელმძღვანელობას, სათა მინიმუმამდე შემცირდეს სამშვიდობო მოსახლეობაში მსხვერპლი პალესტინის ექსტრემისტულ დაჯგუფებზე ისრაელის მხრიდან განხორციელებული იერიშების დროს. ათხიანი საავიაციო იერიშების შედეგად, რაც სამასის დაჯგუფების გასანადგურებლად ტარდებოდა, 17 ივლისს ღაზის სექტორზე ისრაელის არმიამ შეზღუდულის სახმელეთო ოპერაცია წამოიწყო. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ მოლდავეთიდან ხილის იმპორტს კრძალავს, რადგან როგორც კრემლი თვლის, მიწოდების საქმეში არაერთი დარღვევა მოხდა. როსელხოზ ნაძორმა, რომელიც რუსეთის სასოფლო სამეურნეო სფეროს უზევს მეთვალყურეობას, განაცხადა, რომ აკრძალვა ძალაში შევე 21 ივლისს. მოლდავეთმა უკრაინისა და საქართველოს მსგავსად გასულ თვეში ევროკავშირთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ეკონომიკურ ნაწილსაც შეიცავს. ამან განარისხა კრემლი, რომელიც ეკონომიკას საბჭოთა ყოფილ რესპუბლიკებზე ზეწოლის მიზნით იყენებს, სათა ხელი შეუშალოს მათ ევროკავშირთან დაახლოებას. სომხეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად ისინი მოელიან, რომ მათი ქვეყანა რუსეთის წინამძღოლობით შექმნილ ევრაზიულ კავშირს შეუერთება ოქტომბერში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ოვიკ აბრამიანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოქტომბრის ბოლოს გაფორმდება ხელშეკრულება, რომელიც სომხეთს კავშირში შესვლის შესაძლებლობას მისცემს. ევრაზიის კავშირი შეიქმნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საბაჟო კავშირის ბაზაზე და რუსეთთან ერთად ის ბელორუსიამ და ყაზახეთმა დააფუძნეს. ევრაზიის კავშირი მოქმედებას 2015 წლის 1 იანვრიდან იწყებს. იტალიის საპელაციო სასამართლომ პარასკევს გაამართლა იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებასა და არასრულწლოვანი მეძავის მომსახურების გამოყენებაში. შარშან ბერლუსკონის სასამართლომ დამნაშავე ცნო იმაში, რომ სქესობრივი კავშირი ჰქონდა 17 წლის მოსეკვავეს და 17 სახელად რუბისთან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Программа «Лицом к событию» выходит в записи из Киева. Через 3 часа после того, как она была записана, ее участник Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, сообщил на своей странице в Facebook, что пассажирский самолет над городом Тарес был сбит из российского комплекса «Бук». О военной операции на востоке Украины и об украинском национализме программа «Лицом к событию». Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Мы в киевской редакции Украинской службы «Радио Свобода». Ведет программа Елена Фанелла. Ну, последние события, события последних двух дней в Киеве, на востоке Украины мы будем обсуждать сегодня с политологом и историком Александром Полием, с Ярославом Бабичем, руководителем учебного или учебно-мобилизационного центра батальона «Азов», часть добровольцев которого отправилась недавно на восток, и с советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко. Значит, помимо отправки боевой добровольцев батальона «Восток», в среду произошло еще и такое событие, как пикет матерей военнослужащих у администрации президента, которые требовали ротации бойцов в АТО. Насколько я поняла, вот по репортажам, которые я видела, это было главное их требование. И, кроме того, фон этой недели, программа наша выходит в конце недели, это реакция жителей Киева на теракт в Москве. И вот, представьте себе, не яйцами закидали российское посольство, а венки принесли и соболезнования. Простые киевляне выразили простые
соболезнования. А уже знают, что это теракт?
Соболезнования простым москвичам. Я пока вот не обладаю такой информацией и боюсь, что расследование этого дела будет какое-то время происходить, и не знаю, каков будет ответ, но понятно, что в народном сознании, конечно, всегда это подозрение есть, не техногенная катастрофа, а, возможно, теракт. Но у нас есть еще одно событие, вот лицом к которому мы оказались, из-за чего я, собственно, попросила прийти и Ярослава Бабича, который в курсе того, какие бойцы в батальоне «Азов» находятся. Это публикация на BBC, которая говорит о шведском снайпере по имени Микаэль Скипт, который воюет в батальоне. И, собственно, пафос этой публикации состоит в том, что этот человек является националистом. Ну, на самом деле, я думаю, что небольшой секрет, что батальон «Азов» создавался, в общем-то, на базе ультранационалистических организаций и Автомайдана, если я правильно помню, если вот нам интернет...
Да, небольшая часть добровольцев Автомайдана есть в составе батальона «Азов».
Да. И, собственно, журналистка ставит вопрос, вправе ли, ну, если так расширять вот ее месседж, вправе ли государство украинское использовать или привлекать националистов сейчас для военной операции. И к Антону Геращенко она обратилась. И что вы ей сказали, Антон Юрьевич?
Я считаю, что иностранные журналисты должны содействовать Украине в вопросах ее праведной борьбы с террористической путинской Россией, а не указывать нам, как гражданам Украины вести себя по отношению к защите от террористов. Бойцы батальона «Азов» – это граждане Украины, которые, взяв в руки оружие, отстаивают свободу, независимость и единство Украины. Там есть ребята с разными взглядами, в том числе есть ребята с взглядами правыми. И ничего плохого в этом нету, потому что в Европе есть масса правых партий. Например, партия Жан-Мари Ле Пен набрала, по-моему, 25% голосов во Франции, является парламентской партией. Поэтому мне непонятны постановки вопросов о том, что у нас в тех или иных батальонах воюют молодые ребята с правыми взглядами. Они, между прочим, идут на смерть. Идут на то, чтобы остаться инвалидами, возможно. Они идут убивать наших врагов, которые пришли к нам, которых сюда никто не звал. Поэтому эту позицию нужно уважать и поддерживать.
Россияне сейчас с удовольствием слушают, видимо, вот этот ваш текст и думают, да, русские братья-то пришли убивать.
Угу. Да. Ярослав, русские братья, в кавычках, пришли в Украину по указке Путина убивать наших людей. и мы будем защищать нашу независимость Украины.
Это факт.
Понятно. Так, Саш, есть комментарий, да?
Ну, вы знаете, что такое право человека придерживаться правых взглядов? Ничего в этом страшного нет. Вот, например, совершенно другая сторона с российской стороны сейчас там на Донбассе. То есть там реальные фашисты. Вот посмотрите, Дугин...
Вот давайте, что такое слово фашист? Меня это клеймление смущает очень сильно.
Очень
это
просто.
Вброс какой-то информационной войны.
Есть Дугин.
Так.
Дугин, которого из фашистской партии «Память» выгнали за фашизм и за оккультизм. Угу. Есть человек, ну это правда.
Так.
Есть Губарев, который был в русское национальное единство, которое лишили в России регистрации за фашизм. В свое время за Баркашова забрали эту регистрацию. То есть есть человек, который там уже, по-моему, его отправили домой, так сказать, убитым, который отрезал головы щенкам и за это получил год условно с фашистскими крестами.
Вот это не напоминает нам вот эту историю про распятых младенчиков?
Нет, не напоминает, потому что это правда. Это голый именно факт. Это вы можете посмотреть.
Мы говорим о людей, которые зверски пытали в Славянске боевики Стрелкова Гиркина, потом с разрезанными животами выбрасывали в речку, думая, что они всплывут. Мы будем говорить о двух священниках, замученных, убитых, и лежит в могиле два священника и два его сына. Понимаете, мы говорим о фактах.
Случае это речь не идет о русских братьях, так называемых.
Вот. Потому что... Они нам не братья.
Я очень хочу Бабича послушать. Вот этот человек из Швеции, о котором говорит журналистка, это вот реальный человек, который у вас в батальоне Азов?
Это реальный человек, который прибывает в батальоне Азов в качестве инструктора. Вот. И ничего в этом нет предосудительного, на мой взгляд. Это прекрасно, когда националисты других стран, которые правильно понимают, что такое национализм, помогают украинскому национализму выстоять и создать украинское государство.
Вы знаете, для меня это, признаться, некоторый силлогизм, некоторая логическая загадка. Если вы, как настоящий националист, отстаиваете интересы своей нации, своего государства, то вы, наверное... Ну, как-то были бы рады, если бы у соседа было плохо. А почему к вам приезжают?
Это болезненное восприятие ситуации.
Я сейчас обывательскую версию вам расскажу.
Ну, давайте мы расскажем версию, бытует в мире.
Дайте Бабич договорить, а можно я
Это допрошу? Болезненное восприятие ситуации. Всегда нормальная, полноценная, здоровая нация рада процветанию других народов. Это правильный подход и правильная постановка вопроса. И то, что люди приходят к российскому посольству с финками, говорит о том, что это не война между народами, это не международная война, это противостояние, которое началось с Майдана и переросло в открытую вооруженную агрессию, это ценностное противостояние. Потому что точно так же к нам просятся люди с российским гражданством.
Вот меня вот эти люди особенно интересуют. Вы можете сказать, сейчас есть в составе батальона российские граждане?
Они уже не являются российскими гражданами.
Они попросили украинское гражданство?
Да.
Так.
И эти люди, представьте себе, насколько ломается их жизнь.
Они полностью меняют ее.
Да, это...
И теперь что? Вот знаете, что мне непонятно? Они теперь будут украинскими националистами или они останутся русскими националистами?
Мы не видим противоречия между тем, что эти люди остаются русскими националистами. Не шовинистами, не имперцами, а людьми, которые прекрасно понимают, что для самореализации русской нации в рамках России им сейчас необходимо победить Путина.
Угу. Знаете, вот в моем понимании следующий вопрос. Есть добро, а есть зло. Да? Вот добро – это когда Украина хочет пойти в Европейский Союз, которая хочет демократическим путем мирно, спокойно, без давления, без подвига избирать себе президента, депутата Верховной Рады, в которую бы баллотировались правые партии, левые, какие хочешь. Да? И потом спокойно, мирно эти бы партии в Верховной Раде принимали нужное для СТЗВ. Зло – это когда с территории соседнего государства идет финансирование боевиков, поставка оружия, набор наемников и так далее. Вот это вот и зло. Вот все остальные инсинуации на тему того, кто и как защищает Украину, еще раз повторяю, любой гражданин Украины, который в руки взял оружие и пошел защищать Украину, для меня герой. Любой гражданин иностранного государства, приехавший в Украину, который хочет чем-то помочь Украине бороться с террористами, для меня герой.
Александр Палий хотел прокомментировать.
Ну, я хочу сказать, что сейчас мы находимся в такой ситуации, когда действительно многие люди в мире, они сочувствуют той стороне, на которую совершена агрессия. То есть так, вы видите, что происходит в Европейском Союзе.
Так.
То есть есть такая эмоция, что народ имеет право на жизнь. И вот ее нельзя забирать.
На свой выбор, да.
Да, и вот ее нельзя забирать. И почему украинские патриоты, ну там или националисты, как угодно называют, почему они могут быть друзьями русским патриотов? Если, потому что нам не нужно, мы не забираем солнце у русского народа. Пускай у него будет огромная своя страна, пускай они на ней живут счастливо. Но почему русский народ хочет забрать у других народов страну? Это от комплексов происходит, от комплексов неполноценности очень глубоких.
А
почему
может быть,
не хватает
наоборот,
огромного
комплекса гиперполноценности?
Это что каждый комплекс,
две стороны,
каждый комплекс гиперполноценности, он от комплекса неполноценности в действительности есть. И поэтому у русских есть огромная страна, неосвоенная. Что им нужно в Украине? Скажите, пожалуйста. Без них у нас в Днепропетровске, в Харькове никто никого не убивает. Никакие правосеки никого не убивают.
За русский язык.
На территории Донецкой области реальная Луганда и Донбабве. Африканские режимы, которые уже геноцидный характер имеют.
Ну вот многие русские видят, что это никакие не геноцидные режимы, а просто такие романтические персонажи, которые за русскими.
А что, русским дают возможность посмотреть альтернативные варианты? У них есть только один выбор, смотреть «Россия-24».
Есть второй вариант, да, поехать туда и разобраться. И многие, которые приезжают туда и разбираются, они оттуда убегают, потому что они видят, что там пьянь, рвань, наркоманы, алкоголики и криминализация. Понимаете, с Россией к нам пришла война. Без российских вот этих наемников, без путинских наемников, никто бы у нас на той территории никого бы не прессовал, не убивал. У нас бы был нормальный политический процесс. Люди бы голосовали, получали. Как Янукович приходил к власти, одни пришли, другие пришли. Все по выборам, все нормально. Зачем приносить нам кровь?
Вы знаете, вот в России многие люди вот реально не верят, что это русское вмешательство. Вот верят, что это сами люди этих территорий.
Пусть те, кто не верит, посмотрят видеозапись, заснятую жителем города Гуково, как прямо с окраины российского города Гуково работают установки «Град». Вот это видео вчера появилось, оно взорвало сеть и мировую сеть, так сказать. Пусть посмотрят те граждане, которые не верят.
Что... А если кто-то думает, что это в катарских павильонах готовили это видео, то можно поехать на местность города Гуково и посмотреть, снять ее на видео. Это уже сделали люди. Та же самая местность, то же самое. И колеса еще остались от тех градов.
Такие люди, которые с целью убедиться, что именно происходит, едут сюда, их все больше и больше. Именно российских граждан, русских по мировоззрению. У меня с собой телефон мобилизационной базы. Туда каждый день происходит около десятка звонков с территории России. Люди говорят, мы хотим к вам приехать. Естественно, мы не можем удовлетворять пожелания всех, мы не с этой целью созданы. Но факт есть фактом.
Сколько у вас сейчас, можете сказать примерно, россиян, теперь уже украинцев, вот таких людей, которые захотели вас увидеть?
До 10 человек.
До 10 человек.
Да.
Понятно. Среди них есть люди националистических взглядов, вот именно русские националисты?
Ну, это исключительно русские националисты. Дело в том, что у нас есть история общения. Это не случайные люди, это люди, которых мы раньше знаем, либо есть серьезные люди, которые нас их рекомендовали. Мы не можем сделать массовым это явление. Ко мне вчера на собеседование приходил офицер ФСБ. Он тоже хочет воевать у нас.
Офицер российского ФСБ?
Человек представился как офицер ФСБ.
Ну, сейчас озадачите всю федеральную службу безопасности.
А вы будете проверять, на самом деле?
Пусть ищут, кто это.
Хорошо,
понятно. У меня вопрос. Вы знаете, я считаю...
Да, мы его не взяли, чтобы...
Понятно.
Да каждый нормальный русский националист должен понимать, что в Украине сейчас идет борьба за будущее России. За Россию без Путина, его клики, которая ограбила всю эту несчастную Россию, которая втянула ее в массу войн, которая вместо того, чтобы заниматься повышением качества жизни и уровня жизни народа России, тратит деньги на какую-то пропаганду во всем мире, на войну во всем мире, поддерживает кровавых диктаторов, таких как в Сирии, таких как покойный Каддафи и так далее. Вот и все. Поэтому все нормальные российские националисты, я уверен, на нашей стороне и говорят сами о том же, что не надо России воевать. Да, есть те, которые имперские националисты, которые считают, что Россию надо увеличивать и увеличивать, но их мы поставим на место.
Очень интересная ситуация. Посмотрите, в России есть масса регионов, ну, совершенно не освоены. Есть регионы, по которым можно ехать 2 недели, не увидеть живого человека по дороге.
А есть регионы, то есть, которые фактически осваиваются китайцами.
И чего не хватает? Скажите мне, пожалуйста, от чего вот эта агрессия? Чего людям не хватает? Эмоционального чувства, что вокруг всем еще хуже, чем им.
То есть... А может быть, мне не хватает просто вот этого идеального мира, который был при Советском Союзе, а Украина была ближайшим младшим братом?
Так пускай они теперь подумают, сколько им нужно будет идти к идеальному миру. Захватывать Польшу, захватывать Финляндию, захватывать, ну, подчинять прибалтийские государства, Чехию, там, Словению, Хорватию, Сербию и так далее. Сколько за это все придется воевать?
Александр, я думаю, это страшный сон политолога. Вы говорите сейчас, как и некоторые российские наблюдатели.
Ну, а и все будет мало,
что
понимаете?
Проекция вот такая, что проекция Кремля именно на восток с тем, чтобы вернуть весь так называемый русский мир в каком-то таком дремучем понимании славянофилов 19 века, что и сербы наши, и все...
На самом деле это совершенно не славянская концепция, это концепция Орды, которая привита и которая была заражена часть Киевской Руси еще во время Ордынского ига. То есть ничего здесь славянского, русского нет вообще.
Да, в принципе. Я сейчас говорю об историосовской концепции конца 19-го, начала 20-го века, которая, между прочим, и у некоторых европейцев славян была распространена. Была такая идея славянского мира с центром в Москве. Белград был одним из таких крупных виртуальных вот центров всего этого дела, но...
Мы будем
не
строить
очень...
славянский мир с центром в Киеве.
Я думаю, что вы украинский мир будете строить,
да,
прежде
всего. В первую очередь. Вы знаете...
По факту славянский. Ну, то есть у нас получается международный батальон.
Ну, вот посмотрите... Вот
так, да? А еще кто-нибудь из... Ну, вот кроме вот этого шведского просятся. Человека.
Ага. Ну, вот как сейчас Россия отказывается от этой славянской концепции?
Хорваты просятся.
Почему она отказывается от славянской концепции? Потому что, если мы посмотрим, абсолютно подавляющее большинство славянских народов сейчас в Европейском Союзе, в НАТО. Вот посмотрите, Польша, Чехия, Словакия, Словения,
но
Хорватия, Македония на подхода, кого там мы еще не вспомнили, Черногория на подходе. Румыния не славянская. Сербия на подходе в Европейский Союз. А эти все члены НАТО и на подходе члены НАТО. То есть огромное большинство, я уже про Боснию там всякие не говорю, это огромное большинство славянских народов сейчас мыслит совершенно по-другому. И в России сейчас это евразийская концепция. То есть любая концепция, чтобы возвысить себя, это большой грех, вот таким образом возвышать себя, убивая и неся разруху в другие страны. То есть это, понимаете, когда-то... И я думаю, что это все от лживости, честно говоря. От лживости российской пропаганды и российской действительности, и готовности к лживости общества. Потому что, знаете, великий русский поэт, действительно великий Пушкин, он когда-то написал, что «всех низких истин мне дороже, нас возвышающий обман».
Вы считаете, вот, что это на политическую жизнь людей тоже распространяется?
Очень распространяется. И на индивидуальную жизнь.
Индивидуальную, вот, окей, но вот что возможны вот такие политические национальные обманы.
Конечно. Мы, а тем более в стране, где все зависит от одного человека, и, ну, пускай там от 10 человек, от одного и 10 вокруг него. Это абсолютно возможно. Они могут войти в резонанс с совершенно мыслями абсурдными, которые будут вести страну к разрухе, но им будет казаться, что они спасают Россию.
Александр Павлович, спасибо. Я вынуждена объяснить, что программа «Лицом к событию» в записи. Мне вот сейчас очень не хватало бы звонков и из Украины, и из России, потому что, в общем, горячо у нас все разворачивается. Антон Геращенко, пожалуйста.
Да, я хочу сказать, что, знаете, вот пока, вот, чтобы скоротать время, значит, нашел сайт разруха.ру. Так. Вот тут представлены фотографии разрухи в городах России. Берете город и смотрите, тут крыша не сделана, тут там дом развален. Так вот, еще раз, русским есть чем заниматься. Пусть они построят свою великую Россию, саму Россию. А мы здесь, в Украине, построим хорошую, сильную, европейскую, богатую страну.
Я бы поправил Антона, россиянам.
Россиянам, да, потому что в России русских скоро будет не
понятно.
Так много.
Понятно. А в Украине нет таких разрушенных сил? Что?
У нас есть, но теперь мы после Майдана стали по-настоящему независимой страной. И теперь фактически Украина не была независимой страной. Постоянно она была в зависимости от России. То по газу, то еще. У нас не было самостоятельной полностью политики. и пытались управлять все время из Москвы. Теперь мы получили независимость. И вот именно за это Путин и борется сейчас с нами. Он боится того, что, став Украиной реально независимой, она станет богатой и успешной страной. И тогда русские, которых он грабит все эти годы, они задаются вопросом, почему у нас так много нефти и газа, а мы такие бедные? Почему Украина выходит в Европу, почему они становятся богаче нас? И тогда русские, те, кто будут уметь думать, да, еще на тот момент, они поймут, что вся проблема-то в Путине.
Смотрите, в российском информационном пространстве, ну, насколько я его могу мониторить здесь из Киева, совершенно не присутствует, например, Польша. То есть она неинтересна российским СМИ. Хотя соседняя страна довольно крупная, но практически самая крупная из стран ЕС соседних. То есть она, почему ее выбросили из информационного
пространства? Что она богаче России уже в три раза.
Потому что она успешнее. Ну, средняя зарплата сколько в России? Ну, да даже по официально.
Я не помню.
Не
да
помните. Прямо скажу, больше 1400 долларов. Это не какие-то заоблачные вершины, но это страна, которая заработала эти деньги, не высосала из земли, понимаете? И то же самое по другим некоторым странам Восточной Европы. То есть там, где есть какие-то проблемы, там еще российские СМИ присутствуют, это отслеживают. Там, где они успешные, они все, полностью выпадают из дискурса.
Я вам скажу, Александр, что Польша присутствует сейчас в российском информационном дискурсе как подозрительная страна, которая чего-то хочет от Украины и проводит интересы Соединенных Штатов Америки. Например, любое выступление Сикорского комментируется именно...
Да, да, но я имею в виду жизнь самой
Польша
страны.
Показывают. Успехи Польши
вообще, жизнь страны.
Польша, Чехия и так далее. Это страны, которые...
Еще разрухи. При нашей разрухе мы же ее не отрицаем. Мы так как раз против нее и восстали. Против ментовского беспредела. Я как представитель милицейского батальона, теперь мы так говорим. Угу. Против, собственно, разрухи. Мы ее не скрывали и с ней боремся. В этом принципиальное различие. А там это просто скрывается пропагандой и способ, это на самом деле действительно способ отвлечь людей от проблем внутри государства. Всегда показать врага там, во всем виноваты хохлы, жиды и все остальные, вот. Кроме меня самого, который не может убрать у себя вообще ужасающие картины. Вот недавно была передача по 1+1, когда показывали российскую глубинку. Люди, извините, ведро выносят в окно, ну, справив нужду. Ну, да, да, нету канализации. Но вы что, не можете выкопать отхожее место? Тут у нас тоже не у всех это
согласен.
Есть.
Кстати, я тут сейчас заметил, что представитель ультранационалистического движения говорит на чистом русском языке.
У меня вот тоже...
У меня это совершенно не колбасит.
А вы по образованию кто?
Я по образованию юрист, адвокат, и до Майдана был начальником юрслужбы в инвестиционной компании.
Так, а как вы попали в этот самый страшный правый сектор, которым у нас детей пугают в России?
Ну, я не попал, я давно в нем был, так сказать, еще до того, как он стал правым сектором. Я, кроме того, еще был организационным адвокатом Социал-национальной ассамблеи и патриота Украины. То есть с 2008 года.
Знаете, для тех, кто не в курсе, просто сообщаем, вот для тех, кто Википедию там не читает, в интернет не смотрит, это националистическая организация.
Да, это ультранационалистическая.
Говорящая на русском языке.
И представляющая собой основу, или там одну из основ батальона АЗОВ. Кстати, у меня вопрос. Саша, простите, можно? Есть вот такая информация, я не знаю, миф она или не миф, что сейчас, поскольку вы милицейский батальон, да, что в составе батальона АЗОВ или вообще вот этих добровольческих батальонов, теперь находятся и те милиционеры рядовые или офицеры низшего звена, которые стояли на Майдане на другой стороне против Майдана.
Да? Да, есть определенное количество таких милиционеров, которые тоже имеют, кстати, взгляды национального характера. У нас же, знаете, как вот на Майдане начали развешивать ярлыки. Вот весь Беркут плохой. Это не так. Были сотрудники Беркута, которые вообще не были задействованы в разгоне Майдана. Раз. Второе. Оружие выдавалось только нескольким десяткам негодяев, которые согласились за большие деньги употреблять его против безоружных граждан. Это два. Но средства массовой информации, к сожалению, у нас еще не до конца зрелые, зачастую вешали ярлыки. Вот могу такой вот пример привести. Поэтому сейчас те же ребята, которые были в Беркуте, воюют в Донбассе и погибают. Один вот недавно погиб и попросил, чтобы его похоронили в форме Беркута, так сказать. Вот. Поэтому мы должны смотреть сейчас не на прошлое, а на настоящее и на будущее. Все те работники милиции, какой бы они подозрениях ни были, и были они не были на Майдане, если не совершали преступления и борются за единство Украины, они герои. Все те, кто попрятались, поуходили с работы, и не защищают Украину, значит, они трусы.
Так, мнение Антона Геращенко, Александр Полин.
Да, я хочу обратить внимание, вот когда появился вот этот внешнеполитический, милитаристический угар и авантюризм российский.
Когда?
После, ну, во-первых, на фоне поднятия вот этих, раздутия вот этого энергетического пузыря, когда поперло, людям показалось, вот 2008 год, вы помните эти заоблачные цены на нефть, на газ и так далее.
Ну, все нулевые, да.
Да, и, то есть, крышу сносит от успеха, так сказать, которым, собственно говоря, совершенно не причастны организации страны. Ну, они стабилизировали там государство каким-то образом, минимально, и на этом живут. И что после этого происходит? После этого идут эксперименты всяческие. То есть власть пытается создать конкурентоспособное общество в России, но его инстинкты совершенно противоречат этим целям. И получается совершенно неконкурентоспособное общество, которое, ну, вы знаете, производство, которое сейчас в России, 5% это высокотехнологического производства, это оборонка идет на экспорт, 90% это сырьевые товары. То есть люди увидели, что они, ваше руководство, что они руками ничего сделать не могут. Они начинают просто из-за того, что они ничего хорошего сделать не могут, начинают делать плохое, чтобы выделиться.
Вы уверены, что они увидели что-то?
Ну, они летали на стерхах, они там, я не знаю, с тиграми фотографировали, все что угодно, доставали амфоры, а потом самый простой метод – убить, понимаете, чтобы выделиться. Это огромные психологические комплексы отдельных людей и огромные психологические комплексы страны, которая это поддерживает, понимаете. И это все несется в 21 век, где часть России в мировой экономике уменьшается, вы видите, да? Ну, вот сейчас мировая экономика растет на 3% в этом году, российская, если на 0,5%, то будет хорошо. И так уже очень, ну, достаточно долго продолжается, и проекции будет продолжаться еще очень долго. То есть часть...
Слушайте, нам просто нужно устраивать какие-то круглые столы. Я мечтаю, чтобы Киевское бюро с Московским бюро объединились и устраивали круглые столы, чтобы московские политологи разговаривали с киевскими.
Ну, мы просто со стороны...
Я просто, вот, не будучи ни политологом, ни экономистом, не в состоянии качества прокомментировать то, что вы сказали, но это очень любопытно, правда.
Ну, со стороны оно иногда виднее, и я очень счастлив и рад, когда русские говорят об Украине без этой пелены ненависти, то есть они пытаются что-то понять. Даже если они ничего там не понимают, но они пытаются, и они вот эту свежесть приносят нам, свежесть взгляда. Она нам полезна. И я думаю, что и России будет очень полезно посмотреть на себя со стороны.
Понимаете, я боюсь, пока будет вот этот восточный конфликт, русские не смогут, большинство русских не сможет смотреть на Украину открытыми глазами.
А я вам скажу по-другому. Так. Этот конфликт на нашей территории. Этот конфликт на землях не Новороссии, а на землях Запорожской Сечи. Это Кальміївська паланка війська Запорізького. Це наші землі Оцяна до Дона, які гетьман Богдан Хмельницький своїм універсалом затвердив, від 1655 року утвердив наші землі до Дона, тобто ще на російській території, там кілька кілометрів залишилось. То і Росія за те, що вона нас грабить, за те, що вона намагається вбити наш народ, вона ще нас і ненавидить.
Олександр, ви теж крайній націоналіст, я смотрю.
Судя по всьому, не просто независимо.
Ще більш крайній, ніж якщо б це люди назов. Уже до сят замахнули. Так сейчас Россия, Путин услышит ваше выступление, объявит нам войну. Превентивную.
Слушайте, кстати, в открытость этого события была бы только на руку. То есть тут еще необходимо доказывать миру, находить доказательства, что с российской стороны что-то там обстреливается, что российская техника используется, вооружение и так далее. То есть, ну, что-то объявил уже, как бы.
То есть, вы знаете, я не люблю говорить, что там национализм, потому что я считаю, что каждый должен быть патриотом. Если мы любим свою страну, мы признаем право на свободу других народов. Это же прекрасно.
А вот тут интересный вопрос. Чем отличается русский национализм от украинского национализма?
Потому что, а я вам скажу...
Национализм, русский... собственно, ничем не...
Нет, я вам скажу, так. Очень большое отличие, очень простое. Так. Русский национализм – это идут мочить хачиков, а украинский национализм – это собираются и поют песни. Вот и все.
Так, понятно, что никого...
Украинские националисты не только песни поют, в составе батальона Азов.
В составе батальона Азов, да.
Но в мирное время, как правило, они заняты песней.
В мирное время организация «Патриот Украины», например, занималась вышколами. Это то, за что можно было реально сесть.
А что это такое?
Ну, вышкол – это как это, тренировка по-русски. Это когда военно-спортивные... в составе, так сказать, военно-спортивного клуба занимались обучением людей, штурмов зданий, например. Ага. Там.
И ваш коллега непосредственный Игорь Масичук по делу васильковских террористов проходил тогда, то есть они в 11 году, то есть для того, чтобы... То есть,
не только песни пели, честно.
Не только песни пели, но и памятник Ленину, по-моему, хотели снести, да, но потом выяснилось, что он был уже давно реконструирован. То есть это такой показательный был.
Вообще, ребята, мы входили под составом преступления, если брать Уголовный кодекс...
Незаконное вооруженное формирование.
Да. А государство
это
от вас опасность...
Только один из составов.
А государство от вас опасность была, есть? Вот в чем
была? Тому государству была непосредственная опасность. И националистические организации – это ударные силы Майдана, на самом деле. Собственно, националистический лозунг «Слава Украине, героям слава и слава нации, смерть врагам» – он именно националистический, он... При всем уважении, не автомайдановские. Ну, собственно, ни одна из структур Майдана лозунга не родила своего.
Ярослав Бабич, вот вы сейчас подтверждаете худшие опасения русских патриотов, которые скажут, ага, мы так и знали, что правый сектор был главный на Майдане, что вся эта фигня про то, что простые граждане Киева вышли на Майдан, это все чушь.
Вперед, а что правый сектор, как угодно.
Вот он нам все по делу.
Очень достаточно мало волнует, давно уже мало волнует, что скажут российские СМИ, и что подумает человек, оболваненный в пропаганду.
Но, причем говоря, во всех странах поощряется и в Соединенных Штатах, и в России, и в Швеции, и в других странах поощряется, когда люди идут и занимаются военно-патриотическим воспитанием. Была Зарница, это все то же самое.
То есть, вот у нас
главное как в отличие от некоторых русских фашистов и националистов, никого не убивать и не отрезать голову собакам. Понимаете? Ну, или там чего-то такого.
Ну, ведь
не
это же всегда самое то, чего опасается, опять же, простой человек рядом со словом национализм, где-то вот ему слово «погром» мерещится, потому что, к сожалению, 20 век...
У нас так не мерещится. У нас совершенно не мерещится. Я говорю, что я знаю очень много украинских националистов, и из них, может, 10 создавали какую-то там вот эту структуру пионерскую организацию, а основное большинство занимались сугубо культурными проектами.
Белые и пушистые, короче говоря.
Да. Пионерскую,
только,
что ели.
Да. Только, да, вот белые и пушистые собрались и в составе батальона «Азов». В общем, сейчас.
Ну, такая жизнь. Такая.
Как там, Антон Юрьевич, что у нас там, Вести с Полей-то у нас какие? Как, что Вести происходит на Востоке?
Господин Путин, будучи в бешенстве после того, как боевики, наемники Гиркина покинули с перепуга Славянск, он в бешенстве посылает все новые и новые орды наемников. Последняя информация, что Путин дал указание использовать кадровых российских военных, только без шевронов, только в качестве, опять-таки, тех же наемников, для войны с Украиной. Мы это видели, подтверждение, что пошла стрельба реактивными системами залпового огня с территории Российской Федерации. Мы видим, что сейчас почему-то стали гораздо точнее работать артиллерийские системы террористов. Мы видим, что полным потоком идет оружие. Я привожу все время пример последний, когда в 1994 году в Руанде племена Тутси и Пхуту, значит, перерезали только с помощью мачете и автоматов 950 тысяч человек. Весь мир молчал. Да? Так вот сейчас вот молчание мира доведет до того, что здесь будут жертвы измеряться уже не сотнями, а тысячами, десятками тысяч при таком подходе мира, который, извините, только нежно и ласково поглаживает Путина по руке и вводит какие-то отдаленно касающиеся его лично санкций. Или Путину должны объявить главным мировым террористом, или эта война пойдет дальше.
А что вот вы про санкции думаете? Ну, во-первых, дипломный язык, не дай бог, чтобы в масштабе Руанды здесь были.
А
вот, санкции Евросоюза.
Посмотрите, когда по Донецку ездят десятки танков, а какие дипломный язык?
То есть он уже...
Когда система залпового огня, вот я сейчас новости смотрю, стреляют из центра Луганска по аэропорту. Это будет огромная, страшная война, она уже идет. А весь мир делает вид, что это только игрушки.
О чем я еще с вами хотела поговорить, это о тех разных реальностях, в которых люди проживают. Я имею в виду Киев и Москву. Я вот как раз из тех, не знаю, любопытных журналистов или просто граждан, которым интересно, что происходит в Киеве, что происходит в Украине. Я весной была в Харькове, видела там начало этой, значит, так сказать, восточно-украинской Вандеи. Видела, собственно, ну, то есть, анализируя какие-то факты, я понимала, что это спланированная операция, а вовсе не бескорыстное народное восстание. То есть, мне это объяснять не надо. Но вот то, что мне всякий раз бросается в глаза, когда перемещаюсь из Москвы в Киев и обратно, люди живут в совершенно разных реальностях. И у каждого народа своя правда. Вот, честное слово, вот ты смотришь, и вот с людьми я встречаюсь, разговариваю, и телевидение, и, ну, не стесняюсь на Майдане до сих пор кому-то там подойти и спросить, что там за народ находится. И на культурные фестивали здесь я ездила и видела. И я, с одной стороны, я понимаю, в чем правда украинского народа, она действительно в отстаивании своей независимости. Я оказываюсь в Москве. Там я оказываюсь в ситуации, когда эти украинцы сошли с ума. У них там карательные отряды украинской армии расправляются с мирными жителями на Востоке. Ну, в общем, это совершенно другая информационная картина, и нужно обладать каким-то, ну, видимо, вот ясностью ума очень большой, чтобы в России отделять одно от другого. Я вам сейчас хочу показать прошедший на днях в Москве митинг, который, в общем, нельзя сказать, что он прям совсем нетипичный. Это «Справедливая Россия» его устраивала, и вот там у нас есть сейчас возможность ознакомиться с тем, что... Ну, можно сказать, что эти люди и жертвы пропаганды, но, может, они и сами соглашаются с этой пропагандой. В общем, это такой довольно показательный блок. Студия, покажите нам, пожалуйста, этот сюжет.
Сегодня наши доморощенные либералы вовсю ругают нас за помощь Донбассу. И упрекают нас, что ж вы Чечню-то не отпустили в свое время. Причем самое интересное, что упрекают именно те, кто в эту Кавказскую войну нас и втравил. Именно они, руководствуясь демократическими ценностями, свободами и правами человека, все время нас толкают какие-то авантюры. На самом деле это доморощенные власовцы. Сергей Михайлович, и пора уже почистить. И в госаппарате они есть, и самое страшное в военных структурах. И наверняка ударят в спину в самый неподходящий момент. Сегодня для того, чтобы поставить страну на колени, достаточно навязать ей кабальный транш и либеральные реформы. И потом уже, как вороны, реформаторы и кредиторы довершат начатое. Вот только мы начали дышать спокойно. Благодаря усилиям президента выплатили все долги. И вот именно новая напасть, война под самым боком. Нам ли не знать, что такое фашизм, когда у нас от Кремлевской стены до Трептов парка по всей Украине, Белоруссии, Прибалтике, Европы, могилы наших солдат.
Американская авантюра разрушает не только дома, не только губит жизни украинских, русских граждан. Она разрушает на самом деле Евросоюз. Вот об этом мало кто говорит и мало кто понимает, какая окончательная цель господ Обамы и компании. Разрушить Евросоюз. И уже они говорят, мы будем воевать с Россией до последнего евроцента и до последнего украинца. Вот каковы планы этой хунты. Но если уж хочется госпоже Псаки и Обаме слышать «слава» слово вместо «сала», сегодня прозвучит этот лозунг совсем рядом. Только звучать он будет вот так. «Вива Куба! Вива президент Кубы Кастро! И вива современная, вооруженная современным российским оружием армия Кубы!» Слушайте, сегодня вы это услышите, и будет это долго теперь звучать. Мы принимаем этот вызов, брошенный нам, да, и мы будем сражаться и бороться до последнего бандеровца, который будет уничтожен или будет предан суду. Спасибо.
И это не просто война на Донбассе. Это война русского мира против чуждого ему американского вмешательства. Это война русского мира за право говорить по-русски, думать по-русски и жить по-русски. Если сегодня мы сдадим Донбасс, завтра они придут в Крым. Поэтому я призываю от имени Тульской организации все наши официальные органы власти не быть, не жеманничать с агрессором, отвечать адекватно тому, что творят они. Я считаю, что на каждый снаряд, попавшие на нашу территорию с Украины, на обратно должны лететь 10 русских снарядов, в сторону этих карателей. Так или нет? Хватит жеманничать с теми, кто поддерживает американскую агрессию в Донбассе со стороны тыла, со стороны России. Это прежде всего прихвости олигархов. И кто все это придумал? Те силы, которые не хотят победы русских, не хотят великой России, не хотят путинского плана собирания России в огромный мощный кулак. Поэтому мы должны сегодня им сказать, что мы вас знаем, мы вам не простим, и вам нет места этой пятой колонии в России в будущем. Вы материал, который выбросим на помойку истории. Так или нет?
Ну, вот такой московский митинг с довольно привычной, на самом деле, риторикой для антиукраинских митингов последнего времени. Это, значит, история про Америку, которая является главным заговорщиком и манипулирует и украинцами, и русскими. Это Донбасс за право говорить по-русски, да, ну и, наконец, киевская хунта или там международная хунта. Антон, вот, пожалуйста.
Значит, да, смотрите. Значит, на чем держала 73 года Советский Союз? На лжи. Лжи очень простой. Что там у них все очень плохо, а там эксплуатируют, значит, рабочие капиталисты, а у нас все очень хорошо. Только одна была минуточка, что нельзя было проверить. Ехать туда за границу могли только избранные люди, сопровождение, т.д. Ну, а те, кто приезжали, рассказывали, особенно наши солдаты, после 45-го года, мой дедушка, например, когда увидел стиральную машину в доме австрийского бюргера, да, он сначала не мог понять, что такое. Когда увидел холодильник в Чехии, да, он тоже этого не мог понять. И когда наши солдаты увидели дома с гаражами, в которых стоят машины в сельской местности, они, не видящие, так сказать, ничего, кроме трактора, в колхозе тоже были в шоке. Так вот, после чего Сталину пришлось снова завинчивать газки, гайки против 45-го. Потому что сейчас используют та же самая технология. Во всех наших проблемах виноваты кто? Американцы. Но только нелюбимая власть. Вот и все. Это просто обычное заболевание глаз. И все то, что происходит сейчас в Украине, пытка Путина сохранить и увеличить свое влияние в России. Вот и все. Даже добавить нечего.
Антон Геращенко, Ярослав. Ну, вот опять возвращаясь к герою, с которого мы начали говорить, это шведский там снайпер, который вас воюет. Это вот что? Это американское влияние? Это влияние Евросоюза? Это какой заговор за этим, за всем большой стоит?
За этим стоит солидарность националистов всего мира. Вот и все. Понимание до деталей того, как жить и как строить Европу будущего нам. Потому что во многом этот Евросоюз действительно и нас тоже не устраивает. Вот.
То есть, грубо говоря, насколько я понимаю, современный националист европейский, он за укрепление национальной валюты, национальной экономики.
Абсолютно правильно.
Окей.
Ну, еще важно добавить, что даже те правые силы французские, ну, вот, например, о которых Антон изначально говорил, это нельзя их считать представителями действительно правых националистических сил. Потому что во многом это люди, ну, дочь Ле Пена, которая сейчас возглавила националистическую партию Франции, она практически полностью подлежит путинской пропаганде. Они полностью ретранслируют все мессенджеры Путина.
Если вы посмотрите в Европарламенте, там украинцы обвиняют в том, что они такие правые, что там много ультранационалистов, фашистов и так далее. Так вот эти все ультранационалисты, фашисты и так далее в Европарламенте
поддерживают Путина.
А чем вы объясните этот парадокс?
Потому что он маргиналов покупает и все.
Продажность.
Элементарно.
И все.
Только так?
Никакой. Очень, очень много денег оказывается в Газпроме. А вы знаете, вот я посмотрел на этот
митинг. Это то же самое, я прошу прощения, перебью, это то же самое, что Советский Союз финансировал международное коммунистическое движение. Сейчас Путин финансирует международное правое движение, которое в результате этого вырождается.
Да ладно, ну к вам едут люди в батальон по зову сердца, а про них вы думаете, что их купили?
Так это другие.
Ну, обобщаете
это совершенно точно так же,
я должна заострять нашу дискуссию.
Ну еще раз, вы обобщаете. Есть разные конкретные националисты.
Есть конкретные люди. Да. Точно так же есть среди тех А тех людей, которые едут так называемыми добровольцами из России сюда с нами воевать, и те, которые едут к нам воевать против них, это люди, которые раньше состояли в одной организации.
Вот это меня удивляет. Вот это меня удивляет. Что вот
что? Ничего удивительного. Это водораздел. Точно так же, как Майдан разделил очень многие семьи у нас.
А я вот посмотрел на этот митинг, если зрители или слушатели, наверное, не видели его. Знаете, мне это мое глубокое детство напомнило. Я это где-то слышал перед смертью Брежнева, вот такие заявления о Кубе, о вот этих всех
Кастро. Кстати, да, думаешь, тоже, на что оно похоже?
А люди совершенно стоят не пафосные. То есть люди в этих шапочках, они там стоят, то ли им приказали, то ли их попросили, то ли им дали денежку. То есть они не орут. Вы видели когда-нибудь стихийные митинги? Ну, даже я про Украину не говорю. В России думают, что это тоже все куплено. Что, что все митинги были куплены. Ну, вот посмотрите какие-то стихийные митинги. Ну, вот, например, в Турции. Да? Там все вопят, все прыгают. Все, огромное количество каких-то эмоций.
Ну, это темперамент. Это просто вот темперамент людей и справедливой России. Это совершенно не радикальная партия. Она радикализовалась.
Мероприятие для галочки. Отчитались. Так, провели.
Поняли, дорогие мои москвичи, что провели мероприятие.
Да, и одели в одинаковые кепки, одинаковые эти самые.
У них партийная символика.
В разных случаях несколько месяцев назад были все.
Это вот к вопросу о разных реальностях. Да. У вас Майдан был, все были разные, а вот в Москве все выходят одинаковые. Ну, расскажите мне все-таки, Антон Юрьевич, про этих бедных женщин, которые вчера митинговали. Это означает, что в реальности у Министерства обороны и у МВД есть проблемы, раз женщины недовольны? Недовольны тем, что нет информации от солдат, что нет связи с солдатами,
проблемы
что кому-то
есть.
Там не доплатили матери там какой-то деньги за солдата, вот это я тоже слыхал.
Проблемы, конечно, есть.
Так.
Мало того, мы знаем, что в том числе ФСБ, другие разведструктуры Российской Федерации всячески содействуют, способствуют раздуванию недовольства, особенно в Западной Украине, используя лозунги «Зачем мы воюем за Донбасс?», «Да пусть Донбасс катится к своей России» и так далее, и так далее. Все это тоже ведется. Мы об этом знаем, и мы работаем на пресечение подобного рода месседжей. С другой стороны, солдаты действительно должны иметь возможность отдохнуть, возможность ротироваться. И, естественно, у нас есть проблемы в армии, милиции, национальной гвардии, потому что страну грабили 23 года. Я всегда привожу очень простой аргумент. Где два последних министра обороны? Лебедев и Соломатин в Москве. Где два последних главы СБУ? Товарищ Калинин и товарищ Якименко в Москве. Верховный главнокомандующий наш экс президент Янукович тоже в Москве. То есть все наши тайны, все давно переданы и отданы там. Работала агентура очень серьезная, внедренная к нам еще с 2004 года. Как только Майдан победил первый еще, Путин делал все для того, чтобы наводнить Украину своими агентами, для того, чтобы держать ее под контролем. Ему это прекрасно удавалось до нашего замечательного Майдана 2013-2014 года. Поэтому проблемы такие есть. Есть женщины, которые искренне митингуют, перегораживают дорогу. Вот сейчас тут новость идет в Свердловской области, что женщины выходят и перегораживают дорогу, требуя выделить помощь тем солдатам, которые сейчас оказались в тяжелых ситуациях на границе с Луганской области. Вы тоже нас поймите, украинская армия, которая еще 4 месяца назад фактически не существовала, мы ее сейчас создаем всем народом, всем миром, да, сейчас сталкивается там уже фактически с российской армией. Вот сегодня в 16:30 будет заседание Совета национальной безопасности и обороны, где будет принимать участие министр. Я думаю, там будет обсуждаться вопрос, что делать дальше, когда уже мы видим факты стрельбы по Украине с российской территории. Сегодня было заявлено, СНБО, что сбит уже был российским самолетом украинский самолет. То есть мы на пороге находимся, ну, я не считаю, что мы уже давно воюем с Россией.
Так.
Точнее, Россия воюет с нами. Необъявленно воюет с нами, понимаете? Потому что здесь добавляют? Проблемы есть, но мы большая страна. У нас даже за вычетом Крыма 42 миллиона населения. И нас просто так не возьмешь. Поэтому считаю, что эта авантюра, которую затаскивает Россию Путин, она закончится, прежде всего, плохо для него самого и для всей России. Мы знаем историю американцев в Вьетнаме. Мы знаем историю СССР в Афганистане. То есть попытка пойти на чужую территорию, не имея поддержки народа, а я скажу, что в Крыму там другая ситуация. Крым действительно поддерживал Россию, радовался. Только да, я вот сейчас смотрел фотографии. Фотографии с пляжа Ялты, судака там никого нет. И не будет в следующие годы, потому что я себе сказал и всем моим друзьям сказал, мы в Одессу ездить не должны, вернее, мы не должны ездить в Крым.
Мы не должны смотреть российские фильмы и спонсировать таким образом Россию. Мы должны вообще всячески делать все, чтобы сделать сильную экономически Украину, как сделала Южная Корея, несмотря на состояние войны с Северной Кореей, как сделал Израиль и так далее. И тогда мы покажем всему миру, самим себе и нашим соседям, что мы сильная страна, и берите пример с нас. Вот так.
Слушайте, вот скажите мне, а то может быть остановлен на той фазе, на которой оно сейчас находится? Нет. Или это мифы, и это все такие иллюзии либеральной части?
Мое мнение, что никакой остановки быть не может, остановка смерти подобна. Или мы победим в борьбе терроризма и вышвырнем террористов Путина с территории Украины, или мы будем терять нашу украинскую независимость.
Угу. Так.
Ну, это да. Уже не о том, это война.
Это война.
Это действительно так, да? Война. Как можно остановить? Войну остановить можно только победой.
Ну, теоретически можно договориться, если, например, Путин поймет, насколько вот это все разрушительно для самой России.
Он не способен это понять, в принципе,
вдруг,
и договариваться
давайте, теоретически, да.
Не с кем и не о чем. Да.
Яценюк заявил сегодня, что он обращается к Путину, во-первых, с требованием остановить военные действия, во-вторых, сесть с ним за стол переговоров. Как вы к этому относитесь?
Как политик, Арсений Яценюк должен и имеет право такое делать.
Ну, то есть мы...
Но в практику вы не верите.
Безусловно.
Я думаю, что, в принципе, вот эта ситуация разрушительна для России. Ну, так с нашей стороны так выглядит. Возможно, с точки зрения России все выглядит иначе. Ну, смотрите, будут сейчас санкции. Они еще не секторальные, но они, скорее всего, ВВП России в этом году будет в минусе. То есть минус. Мы говорили плюс 0,5, рисовали по проекту. Скорее всего, будет минус какой-то.
Увы, вот никак. Я не обладаю экономическими этими самыми знаниями. Я никак не могу это прокомментировать. Но окей, примем это так, да?
Нет, мы не примем. Мы просто в конце года посмотрим все. Окей. И россияне посмотрят, и мы... И что это значит? Это значит, что при вот этих огромных запланированных военных расходах, про крайней милитаризации России, вся остальная Россия будет жить зубами на полке и без нужника половина страны и так далее. То есть, ну или какая-то там львиная часть. То есть это путь к деградации. Это мы сейчас, знаете, в свое время Сенека сказал, что люди ему часто напоминают, вот, например, буйвола и тигра на арене цирка. Тогда они между собой воюют, люто друг друга рвут и не понимают, что один переживет другого на 15 минут всего-навсего. И мы сейчас находимся в той ситуации, когда другие страны обходят нас. Когда есть Китай, который развивается львиными огромными темпами, когда есть Европейский Союз, который уже преодолел рецессию, когда есть ближневосточные страны, там Иран и так далее, которые модернизируются и становятся странами ну, действительно нормального уровня. Индия. А в это время идет глубочайшая деградация России, и в которую в эту деградацию они, к сожалению, втягивают и Украину. Благодаря вот этим всем действиям. Я не знаю, здесь рационально...
Саша, вы хотите сказать, что Украина может стать новым Афганистаном для России?
Конечно.
Если я правильно вас понимаю.
Ну, а куда нам деваться?
Абсолютно
это
правильно.
Наша земля.
И Украина – это не Чечня.
Куда нам
это
деваться?
Значительно больше по территории, по населению.
Ну, знаете, друзья мои, все-таки вот в завершении программы я еще раз задаю вам уточняющий вопрос. При том, что вы не верите в то, что мирные переговоры возможны.
Я верю.
Вот меня интересует возможность запуска этого процесса и участие общественных структур в этом процессе.
Значит, давайте, судьба свела меня с бывшим президентом Грузии Саакашвили,
так.
Который, выступая публично на студии Шустера, сказал, с Путиным, который меня встречался больше 100 раз, можно говорить только с позиции силы. Мы будем бить террористов так, чтобы они визжали. Поэтому мы должны делать все, чтобы помогать нашему президенту, верховному главнокомандующему, обеспечивать безопасность нашей страны. И ждут нас впереди, как говорил Черчилль в своей речи в 40-м году, кровь, пот и слезы.
Антон Юрьевич, то есть вы пессимист в смысле участия разных общественных структур в этих переговорах?
Знаете,
ну, вот я не понимаю, почему
общественная
вот
структура здесь вообще никакого отношения не имеет. Путин – диктатор России. Путин – диктатор. У вас тирания. Все решения принимаются одним человеком, который, похоже, уже даже не прислушивается к своему близкому окружению.
В эфире «Радио Свобода» была программа «Лицом к событию». Русская служба в гостях у киевской службы. Елена Панелова вела программу «Лицом к событию» из киевского бюро «Радио Свобода» вместе с политологом и историком Александром Полеем, с Ярославом Бабичем, руководителем Инновационного центра батальона «Азов», юристом в прошлом, и с советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.